Продолжаем читать книгу «Бытия» и начинаем рассматривать историю патриарха Авраама. В 11 главе приводится родословие Сима, всех его потомков, вплоть до Авраама. Интересно отметить, мы в прошлый раз говорили о том, что вся жизнь Авраама прошла при живом Симе, и хотя об этом не написано, но тем не менее возможность передачи, возможность общения Авраама с Симом, она не исключается. То есть он мог видеть и слышать от Сима непосредственно рассказ о всем том, что было для Авраама очень-очень давно, о событиях, которые прошли какие-то незапамятные, казалось бы, времена. И он мог беседовать с человеком, который был живым свидетелем гнева Божьего, в то же время рассказать об опыте Бога общения. И вполне возможно, что каким-то образом это объясняет путешествие, возможно, ничего подобного в тексте нет, объясняет путешествие Авраама в Харан. Но он мог встретить Симы в любом другом месте. Очевидно, что такие люди, они были известны, по крайней мере, для тех, кто веру в единого Бога хранил. Авраам ее хранил. Авраам жил на момент призвания, жил в Уре Халдейском. Вот как описывается эта история, начиная с 11 главы 31 стиха и до дальше захватим и несколько стихов 12 главы. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дошедши до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фарах в Харане. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Вот Авраам уходит из Ура Халдейского, уходит поначалу со своим отцом, идет не прямо в землю Ханаанскую, идет очень интересным маршрутом. Сначала забирает далеко на север, а потом из Харана по караванному пути уже двигается в Палестину, в землю Ханаанскую. Важно понимать, что Авраам семитского происхождения, а стало быть, он аккадец, живший в Уре, который потом назовут Уром Халдейским. Потому что это будет халдейский город, но не в эту эпоху. И поскольку он аккадец, то есть представитель племени, которое незадолго до описываемых событий захватило шумерское, правда уже достаточно ослабевшее, государство. Образовалось шумеро-аккадское государство, в котором аккадцы составляли политическую элиту, им принадлежали посты управления в Шумере, а, собственно, шумерский народ, он продолжал заниматься тем, чем занимался до этого много веков. То есть с помощью разных технологий они орошали землю, делали ее плодородной и благодаря этому добывали хлеб, который был источником благосостояния Шумера. Под предводительством Саргона аккадцы спустились с гор, захватили Шумер, потому что у них было невиданное на тот момент оружие, стрелы очень хорошие, пробивавшие все, что можно пробить, потому что стальных доспехов в то время еще, как вы понимаете, не было. И благодаря этому захвачен был Шумер, и стало быть, Авраам, как представитель аккадцев, был человек, принадлежавший высшему слою шумерского общества, шумеро-аккадского общества. Он был человеком богатым, мы можем это судить по тому количеству слуг и скота, с которым он отправляется в путь. Но вообще сама, скажем, ситуация, она очень странная, потому что, похоже, по всей видимости, Авраам не захотел вливаться в политическую элиту нового общества. Он не захотел пользоваться плодами, которыми воспользовались другие, как люди, пришедшие захватить чужую землю. Он не радовался тому и не пользовался ничем таким. Он оставался скотоводом и переходить к оседлой жизни, по всей видимости, не собирался. Что стало причиной этого, нам, естественно, неизвестно. Мы не знаем. Возможно, его вера, его религиозная устремленность, его какое-то внутреннее убеждение, что это плохо, нежелание жить на этой земле, потому что с неизбежностью надо было принять и тот культ, которым жили шумеры, как это сделало все аккадское племя, и они не свою веру принесли в Шумера, приняли сложившуюся очень старую систему, неплохую в целом, но систему шумерских верований. Очевидно, это не устраивало Авраама. Или что-то еще, но так или иначе он остался свободным от разных систем управления человеком, занимающимся тем, чем в этой земле не занимался никто. Он занимался скотоводством. Он был пастухом скота. И поэтому, может быть, еще, когда Бог пригласил его, позвал его, Авраама ничто не удерживало в земле Ур. Он не хотел там быть, он не хотел разделять тех хлопот, тех сложностей и тех искушений, которые были на этом месте. И легко оторвавшись от корней, от родства своего, он пустился в целом в опасное путешествие, кочуя с места на место, и надо было прийти в землю, о населении которой он вообще в то время ничего не знал. Для ханаан, среди которых он прожил некоторое время, он вообще очень далекий-далекий пришлец из какой-то небываемой земли, с каким-то небываемым, непонятным скотом, потому что и в Ханаане жили земледельцы, и в Египте жили земледельцы, и в Шумере жили земледельцы, и он для всех, для них странный человек, он пастух, а это для всех тогдашних, вот именно тех народов, среди которых он живет, это странно, непонятно, необычно и в какой-то степени нелепо, потому что человек не имеет своего дома, но это именно это даст позже основание Духу Святому устами апостола Павла сказать, что все они были странниками и пришельцами на земле. Они странствовали, не имея здесь места, где можно было остановиться, потому что понимали, что здесь не для них места, что дом их, царство их не здесь, что на самом деле есть некий дом, куда они все хотят прийти, но не здесь их дом. И поэтому, как странники и пришельцы, они ни к чему не прилепляются, а просто живут, как Бог даст, потому что не на что им больше надеяться, как только на Бога. И вот Авраам оставляет свое родство, свой город, свой народ, и идет, куда призывает его Господь, в чужую землю. Он странствует, и странствование этим вполне доверяет Богу. И дальше эта вера, это доверие, оно приводит Авраама к тому, что ему приходится некоторые вещи потерпеть. Потерпеть в Ханаане, потерпеть в пустыне, потерпеть в Египте. Потерпеть то, что у него нет сына, он не может этому порадоваться. Потерпеть то, что у него нет иных защитников, кроме Бога. И вот это, тем не менее, несмотря на все эти условности, Авраам не колеблется в своей вере и продолжает надеяться на то, что Бог его и защитит, и поможет, и выведет, и то, что обещал, устроит. Но главное, он поверил, что действительно Бог явился ему, и все, что обещает, исполнит. Главным ключевым моментом, конечно, там постоянно звучит рефреном мысль о том, что землю, на которой ты стоишь, ханаанскую землю, я дам твоим потомкам, что эта земля будет принадлежать твоим потомкам, будет принадлежать евреям, израильтянам. Но главным является не это. Главным является другое обещание вот этого самого потомства. Потому что никакого потомства, ни малого, ни большого, у Авраама нет. Оно еще может появиться, но его нет. И вот ожидание того, что потомство все-таки родится, составляет весь нерв повествования об Аврааме. 25 лет ждет он, что у него родится сын, и не изнемогает вере. Он верит все эти 25 лет, что Бог не обманул его, что то видение, та теофания, то явление Бога в его жизни, которое ему суждено было пережить, не было ложным, не было надуманным, не было суетным. Он не колебался в этом решении никогда. И хотя это трудно ждать исполнения обещанного, особенно сознавая, что всякие физиологические возможности для этого становятся все меньше и меньше, а потом исчезают вообще, тем не менее он ждет. И вот с 3 стиха 12 главы ясно звучит слово, что «я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». То есть Аврааму дается представление, дается понимание того, что через него будет благословлено все человечество. Авраам не знает, как это будет. Он не знает даже ни времени, ни состояния, как это все будет. Он просто ждет сына. Он, по всей видимости, догадывается, что это как-то будет связано с сыном, который от него рожден будет, раз он ждет и обещано ему потомство. Но подробностей он не знает. Но по мере ожидания, по мере вхождения в исполнение ожидаемого опыта. И дальше то, что будет за этим исполненным ожиданием, те события, которые последуют за исполненным ожиданием, все это в конце концов доводит Авраама до того, что он видит, что с него начинается совершенно особая история человеческого бытия. Все заботы, все мысли, усилия Божии концентрируются на нем и грядущих его потомков, и он понимает, что тот обещанный Спаситель, о котором он слышал, о котором он знает, он действительно явится и явится среди его потомков. В конце, может быть, в момент получения сына, рождения сына, может быть, в момент принесения его в жертву, Аврааму открылась тайна рождения Христа. Он увидел его как своего потомка. В книге «Бытия» об этом ничего не написано, но так нам говорит его наследник, его потомок. Так говорит Христос. И говорит: «И видел Авраам день мой и возрадовался». То есть Авраам знал, ради чего было это испытание. Это долговременное ожидание сына. Зачем вообще нужны испытания вот в отношении к Аврааму? Почему, не пообещав сына, не родить его, скажем, в 77 лет или в 80 лет? Ну, подождал 5 лет, да и достаточно, ведь он же не колеблется в вере. Зачем ему ждать столетия своего? Зачем нужны трудности на этом пути? Это вопрос не праздный, не только в отношении Авраама, скажем. Это ведь вопрос, помогающий понять и то, для чего нужны трудности в жизни всякого человека. И вот в отношении Авраама совершенно очевидно, что это не проверка Авраама. Иногда, но в какой-то популярной литературе можно встретить утверждение о том, что Бог испытывает Авраама. Бог никого не испытывает, потому что Бог знает, что у каждого на сердце, знает меру и пределы возможности каждого, и ему нет нужды проверять, на что способен, а на что не способен человек. Он знает это. Это не проверка Авраама, это своего рода закаливание Авраама. Это тот подвиг, который делает Авраама действительно верующим, действительно способным жить только одной верой. И этот подвиг ему необходим для того, чтобы занести нож над грудью своего сына. Если бы не было этих 25 лет трудного испытания в ожидании рождения сына, то Авраам никогда бы не смог этого сделать. А сделать это было нужно. Вот примерно как штанга, она тренирует мускулы. Человек поднимает штангу, никакого смысла нет в самой штанге, но поднимая каждый день штангу, человек достигает того, что мускулы у него становятся иными, чем до поднятия штанги. Он поднимает год эту штангу, второй год штангу, третий год. Пятый, десятый, все поднимает и поднимает. Один и тот же вес или увеличивает этот вес. И никакого смысла в этом нету. Но однажды, лет через 15, случается эпизод, когда машина придавила человека. Или бревно придавило человека. И человек погибает под этой машиной. И он как бы случайно оказывается рядом. И у него есть силы поднять эту машину или это бревно и вытащить человека, чтобы он там не погиб. И оказывается, что вся эта История штангой была лишь подготовкой к тому, чтобы спасти жизнь человека. И если бы не эти долгие, бесконечные подходы к штанге, никто бы не смог этого сделать, собралась бы группа людей и стояла бы и смотрела, потому что не в силах сдвинуть эту большую машину с тела попавшего под нее человека. И только его долгий, трудный подвиг делает способными их на освобождение человека. Вот нечто подобное происходит и с Авраамом. Подвиг веры делает душу не только мужественной, несомненно, ибо всякое терпение, всякое терпеливое перенесение скорби, трудных обстоятельств делают душу вполне мужественные, но важно, что подвиг веры делает ее и вполне доверяющей. Если мы верим Богу, что Он исполнит, а Он не исполняет, а мы все равно верим, что Он исполнит, а Он снова не исполняет, а мы снова верим, что Он исполнит, а Он снова не исполняет, и вновь вставать и верить, что Бог исполнит, в конце концов, раскрывает нас перед Богом настолько сильно, настолько глубоко, настолько всецело мы доверяем Ему, потому что с каждым годом нам все труднее это делать, а делаем мы все беззащитнее и беззащитнее становимся перед Ним. И мы понимаем, что нам больше не на что надеяться. Вот именно это, не на что надеяться. Что только Он остается, и Он не может меня сейчас бросить. Это невозможно, потому что я же Ему доверил. Я Ему отдал все, что у меня есть. Я не некуда больше идти. Либо я умру, либо Он мне поможет. Но идти от Бога мне больше некуда, нет никакого смысла. Это совершенная открытость для Бога делает Авраама и способным на совершенное доверие Богу, которое он проявляет на горе Мории. И странствование в данном случае, перемещение с места на место, тоже помогает Аврааму в этом доверии, потому что всякий раз, отправляясь в некое странствование, среди других народов, он переживает вновь и вновь это божественное присутствие. И знаком того, что он везде ходит, как бы в сознании, в переживании божественного присутствия, является то, что он устанавливает везде, где бы он ни пришел, долговременное его пребывание фиксируется жертвенником Богу. То есть для него жертвенник – это не просто место, где он совершает жертвы, хотя он там совершает жертвы. Это некий знак присутствия Бога в его здешней жизни, здесь. Это некое обозначение присутствия шхины, как говорят иудеи. Для него это важно. Он помнит, что Бог с ним. Он верит, что Бог с ним. Он знает, что Бог с ним и свидетельствует о том, что он знает. И, пожалуй, последний момент, связанный с избранием Авраама, но всегда неизбежно поднимающийся все время, поднимающийся в любой аудитории, в любом возрасте, особенно тогда, когда мы сознаем, что речь идет о происхождении еврейского народа, или, попросту говоря, евреев, и народа, который потом будет сознавать себя и как избранный народ, у нас всегда возникает вопрос, зачем это надо? Зачем? Зачем нужен избранный народ? Во-первых, важно понимать, что избранный народ – это не лучший народ. Избранный – это не значит, что это превосходный народ во всех отношениях. Избранный – значит просто выбранный. Богу надо выбрать народ. Он выбирает этот. Точнее, он не выбирает этот народ, он его создает. Все дело в том, что, как мы помним, для спасения человека нужен приход Спасителя, нужен приход Мессии. До того, как была построена Вавилонская башня, это приход Мессии, он бы, несомненно, был воспринят как таковой всем человечеством. Люди бы узнали, что пришел Спаситель, его бы приняли. Но с момента Вавилонской башни, с момента разделения на языки, теперь приход в мир Спасителя так или связан с этнической национальной проблемой. Явиться он может, поскольку вот в итоге-то пусть люди и не понимали этого до конца в ту эпоху, но мы-то знаем, в чем состоит спасение человека, как оно было совершено. И читаем Священное Писание сквозь призму Нового Завета, сквозь через свет Христов, изливаемый вот в тексты Священного Писания Ветхого Завета. И вот это явление Иисуса, Спасителя Христа, оно неизбежно должно было быть в каком-то народе, поскольку ему необходимо было стать человеком. Стать человеком он мог бы только в рамках какого-то народа. Он не мог стать универсальным человеком, только каким-то этническим человеком. Этнос имплицирован отныне и навсегда в человеческую природу. Он с неизбежностью должен был стать представителем какого-то этноса, какой-то нации, какого-то народа. И поэтому надо было Богу определить, в каком народе должен родиться Мессия. И сделать это мало, потому что для того, чтобы просто выбрать народ, то это не имело никаких сложностей. Но этот народ должен был узнать, кто родился, для чего родился. Он должен был понять, что родился не просто человек или не просто Сын Божий, как понимает греческая культура Персея, Геракла или Ясона, а это именно Сын Божий вот в том совершенно уникальном абсолютном смысле, как Спаситель человека от смерти, как тот, кто соединит человека с Богом. И вот это нужно было понять, а для этого народ должен был сохранить правильные религиозные представления среди языческого окружения, а это предполагало, что Бог будет в отношении этого народа употреблять известные усилия для того, чтобы не позволить этому народу стать языческим, не позволить этому народу потерять правильное представление о Боге и о намеченном им спасении человека.